Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 28 декабря. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. СБУ уверяет, что предотвратило несколько терактов в Донецкой и Луганской областях. Пойдет ли Запад на компромисс с Кремлем? И может ли десант высадиться с Азовского моря? Украинцы – наш народ, это наша территория. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Владимир Зеленский и его команда, цитата, «будут так себя вести», конец цитаты, то Украину нужно присоединить к Чеченской республике, которая является частью Российской Федерации. Он сообщил, что украинский вопрос – это его уровень, и назвал себя и соратников пехотой. «Будет дан приказ, готовы выехать и выполнить, без проблем», – заявил Кадыров. Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что в середине января 2022 года состоятся переговоры с НАТО, США и странами Европы для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для России у ее западных границ. Кремль потребовал, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. На этом фоне Украине стали угрожать российские политики всех мастей. Кадыров пообещал ее захватить, если это будет надо, а глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал начать бомбить ее из авиации в новогоднюю ночь, когда все будут под шофе. Наемники из Чечни уже воевали на Донбассе на стороне России, по сообщениям очевидцев. На что рассчитывает Кадыров, предлагая Путину свои услуги по захвату Украины? Насколько чеченские батальоны, пехотинцы Путина, грозный противник для ВСУ? И как такая агрессия из Кремля повлияет на переговоры России и Запада в середине января следующего года? Об этом в студии с нашими гостями. Ими будут российский политолог Дмитрий Орешкин, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов и эксперт по вопросам безопасности Тарас Жавтенко. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольное ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Россия и Соединенные Штаты проведут переговоры 10 января. Встреча, в частности, будет посвящена ситуации вокруг Украины и контролю над вооружением. Об этом сообщили в Белом доме. Также ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, Россия и ОБСЕ встретятся 13 января. Напомню, российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Один документ адресован НАТО, другой США. Ключевое требование Москвы — отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток, а именно от включения в организацию новых членов, в частности Украины, и размещения на их территориях военных баз. Москва настаивает на предоставлении ей гарантий на фоне нового обострения отношений с Западом. Напомню, Запад обвиняет российские власти в подготовке вторжения в Украину и переброске к ее границам военной техники. Эти обвинения российские власти категорически отрицают. Двое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе командования Объединенных сил. Российские гибридные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в Брезе Нью-Йорка, Новозвановке, Гнутово, Новолуганского, Маринки, Красногоровке, Травневого, Лобачево. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Александровки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Напомню, трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Два самолета для наблюдения ВВС США накануне совершили полеты над Донбассом менее чем в 60 километрах от подконтрольной российским гибридным силам территории. Это один из первых подобных полетов ВВС Америки в воздушном пространстве Украины, сообщает Forbes. По данным издания, работая вместе, самолеты могут осуществлять перекрестную разведку. Первый обнаруживает танки и другие транспортные средства, второй регистрирует их переговоры. Несколько таких пролетов могут дать командирам полное представление о российских силах, отмечает журнал. Как пишет издание, миссия по разведке над Донбассом стала символическим ответом администрации президента США Джозефа Байдена российской стороне. Она накануне, напомню, пригрозила серьезными последствиями в ответ на размещение сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. У военнослужащего Игоря Миранчука, которого удерживают в колонии номер 32 в Макеевке, после перенесенных издевательств развилась психическая нестабильность. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, состояние здоровья Игоря очень тяжелое. Он истощен, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы. Администрация колонии вместо оказания медицинской помощи бросила Игоря Миранчука на месяц в карцер. В плен группировки ДНР Миранчук попал в феврале 2019 года. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за якобы шпионаж и участие в террористической организации. Верховный суд России принял решение о ликвидации организации «Международный мемориал». Она специализируется на исследованиях политических репрессий в Советском Союзе. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». С ходатайством о ликвидации в суд обратилась Генеральная прокуратура России. Ведомство объясняет свои действия тем, что «Международный мемориал», цитирую, «создает лживый образ СССР как террористического государства и реабилитирует нацистских преступников». Представители мемориала претензии Генпрокуратуры отвергают. Глава правления организации Ян Рачинский после вынесения приговора подчеркнул, что организация будет обжаловать его и в случае необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека. Между тем, перед зданием Верховного суда в Москве собрался митинг, участники которого кричали позор судьям за такое решение. Напомню, мемориал – одна из старейших правозащитных организаций в России. Общество было создано в 1989 году. Его первым главой стал лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. 2248 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 149 человек заболели ковидом, 4 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 23 новых случая заражения, 1 летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 5 человек умерли от осложнений ковид. В Орду 373 заболевших и 7 умерших. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 29 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снег с дождем. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Вы сможете звонить к нам по номеру 0800 300 403. Мы обсудим свежее заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал, что если Владимир Зеленский и его команда, цитата, будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к Чеченской Республике, которая, напомню, является неотъемлемой частью Российской Федерации. Он сообщил, что украинский вопрос – это его уровень, и назвал себя и своих соратников пехотой. «Будет дан приказ, готовы выехать и выполнить без проблем», – заявил Кадыров. В студии мы поговорим о том, на что рассчитывает Рамзан Кадыров, предлагая Путину свои услуги по захвату Украины. Насколько чеченские батальоны, пехотинцы Путина, как они часто себя называют, грозный противник для вооруженных сил Украины. И как такая агрессия из Кремля повлияет на переговоры России и Запада, которые, напомню, назначены уже на середину января. Российская делегация встретится из делегации Североатлантического альянса в ОБСЕ и непосредственно будут переговоры с Соединенными Штатами Америки. Об этом поговорим с российским политологом Дмитрием Орешкиным, российским журналистом, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым и экспертом по вопросам безопасности Тарасом Жавтенко. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В СБУ говорят, что в этом году предотвратили несколько террористических актов в Донецкой и Луганской областях и против военных, и против гражданского населения. В связи с этим жителям рекомендуют обращать внимание на подозрительных лиц и не поднимать с земли кошельки, мобильные телефоны и даже детские игрушки, потому что террористы могут спрятать взрывчатку в самых неожиданных местах. Галина Прищепа, спикер Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, рассказала радио «Донбасс Реалии», как себя обезопасить.
У грудні Служба безпеки України закликала жителів Донеччини та Луганщини бути пильними в питаннях безпеки, і ви наголосили на тому, що підвищилася терористична загроза. Чи пов'язане це підвищення з накопиченням російських військ поблизу державного кордону України?
Останнім часом ми спостерігаємо активізацію окупаційних військ на українсько-російському кордоні, проведення навчань, певних зборів тощо. Але об'єктивно ми не бачимо передумов для повномасштабного наступу. Ми щодня робимо свою справу, щоб ворог слабшав. Протягом року наші контрозвідники затримали 15 учасників диверсійно-розвідувальних груп, 11 агентів так званого МДБ та спецслужб Росії. І вони були притягнуті до кримінальної відповідальності. Також наше управління попередило 7 спроб проникнення кадрових співробітників спецслужб Росії на територію України і 5 можливих терористичних актів з використанням саморобних вибухових пристроїв.
А оці люди, які проникали, яка була їхня мета?
Хтось проникав з розвідувальною метою. Їх цікавила інформація стосовно нових секретних розробок в оборонній сфері. Когось цікавило переміщення особового складу Збройних сил України і спеціальних підрозділів, які виконують свої завдання в районі операції Об'єднаних сил. Хтось намагався скоїти терористичний акт, маючи при цьому саморобні вибухові пристрої або такі пристрої, які були надані їм кураторами з окупованих територій або з території Росії.
Чи можна говорити про те, на кого могли були би спрямовані ці терористичні акти? Лише проти військових чи проти мирних жителів?
І проти військових. Ми попередили цього року терористичний акт неподалік військової частини Збройних сил України в Сєвєродонецьку. Мав статися напад на військового розробника, який займався новітніми секретними програмами озброєння військового. Також було попереджено терористичний акт Покровську неподалік електростанції. Там мали підірвати опору електростанції і залишити без світла певну частину населених пунктів, які знаходяться на лінії розмежування. Було попереджено терористичний акт у Сєвєродонецьку на хімічному заводі Азот. Диверсанти працюють і проти військових, і проти мирного населення.
Яка ситуація зараз з кіберзагрозами, інтернет-агітаторами? Адже Росія проводить гібридну агресію, вона не лише так у площині фізичній, а й у площині віртуальній також.
Інтернет-агітатори, вони постійно роблять свою певну агітаційно-пропагандистську роботу. Частково вони змінюють акценти. Це може бути антивакційна тема, скупчення військ на кордоні, перемови президентів, наприклад, як от було в США і Росії. Мета залишається 8 років незмінною. Це розхитування соціально-політичної ситуації в Україні. Постійно провокування акцій масового протесту. Можливо, заклики до масових зборів, акцій непокори, повалення влади. Продовжуються так само їх наративи долучення території Донецької, Луганської області до Росії. Але кількість активних профайлів, вона залишається сталою. В цілому, за нашими даними, особи, які агітують за так званий «русський мір», закликають до протиправної діяльності, не стали більш активними. І Служба безпеки України системно займається роботою з виявлення інтернет-агітаторів та притягнення їх також до відповідальності.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
США подтвердили, что в январе 2022 года готовятся к проведению переговоров между США и Россией, основной темой которых будут вопросы безопасности на границе с Украиной. Пойдет ли Запад на компромиссы с Кремлем в вопросах североатлантического курса Украины? Какие требования Кремля точно будут отвергнуты и какие последствия это будет иметь для Украины? Об этом в интервью моей коллеге Инне Кузнецовой рассказал министр обороны Украины в 2019-2020 годах председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.
адміністрації США дійсно є експертна думка, вона вже стала в самому Вашингтоні, що там є прихильники компромісу, називаємо це так.
Якщо з'являється оцей компроміс, тобто адміністрація Байдена йде на цей компроміс, чого чекати?
Посунення червоних ліній далі. Добре, ми на це погодилися, наступна наша вимога така. І далі, поки вони теоретично, я не думаю, що до цього дійде, тому що все ж таки притомні люди є. Причому, коли я кажу, що перед адміністрацією, в адміністрації президента, в Держдепі, особливо в Міністерстві оборони і так далі, тобто в Конгресі, звичайно, є величезна кількість спеціалістів і політиків, і держслужбовців, які дуже добре розуміють, про що йде мова. Але якщо гіпотетично скажемо, що вони йдуть на компроміси, ті, які на вимоги Росії, то вони будуть рухати далі. Насправді вони ж заявляли ще влітку, що їх вимоги — це розвиток суверенітету України виключно в партнерстві з Росією. Тобто фактично це залежність. Вони це фактично не хочуть перетворити Україну в Білорусь. Номер два, так. Причому бажано, як ми знаємо, як не єдину Україну. Тому що для них єдина суверенна і соборна Україна — це виклик, як вони вважають. І тому, значить, вони хочуть роз'єднати нас. І якщо вони побачать, що це працює, що такі вимоги працюють, що їх чують, що їх бояться і так далі. От слабкість західних політиків — це наша основна загроза, не Російська Федерація. Коли вони планують операцію, вони мають розуміти, як вони її закінчать, не тільки як вони її почнуть. І якщо ти не можеш закінчити щось успішно, то і не треба починати. І вони мають розуміти, що втримання території, більша частина населення України, це показують і наші дослідження, і дослідження соціологічні і так далі, навіть не бачать себе під Російською Федерацією. Величезна кількість людей готові брати зброю в руки або якось іншим чином допомагати армії чи руху опору, там, територіальній обороні. Їх абсолютно тут не чекає швидка переможна війна. І тому ніякої логіки, сенсу для них починати це немає. Вони розраховують на, так би мовити, на слабо з Заходом, знаєте, от на цю гру. А для того, щоб Захід побачив, вони дійсно можуть навіть приймати документи про початок операції. Вони можуть підігнати сюди більшу кількість особового складу, тому що ті там 100 плюс тисяч, які є зараз, їх абсолютно не вистачить на...
Ну, кажуть, що потрібно 400 тисяч.
Так. І це ми так само вважаємо. І от навіть вони можуть зібрати там декілька сот тисяч там і так далі. Але все ж таки початок — це інше, а от психологічний тиск там і так далі, оце основне, на що вони розраховують.
Виглядає так, що реальне завдання Кремля – це підвищити ставки в політичному діалозі.
Ну, дивіться, що вони зараз роблять? Вони, по-перше, показують, що незважаючи на непорівняні менші спроможності Збройних сил, ну, тому що бюджет Російської Федерації в 11 разів менше, ніж бюджет США, я маю на увазі оборонний. Тобто непорівняні спроможності, тим більше, що навіть використання цього бюджету у них під великим питанням. І непорівняно інші різні економіки і так далі. Але вони хочуть показати, що вони рівні. Що вони можуть настільки сильно дестабілізувати ситуацію в світі, що їх треба сприймати як рівних. І, на жаль, США зробила помилку, коли провела оцей саміт Байден-Путін на такому, значить, з великими фанфарами, з величезною цією пишністю в палаці, в Женеві, коли вони зтікалися, величезна кількість преси і так далі. Жодним європейським лідером вони не проводили таких зустрічей. І таким чином вони підняли його от в статус, так би мовити. Це те, що взагалі йому було потрібно. І це, стратегічно, це дійсно була така помилкова ситуація.
Послухаємо все-таки, що сказав Путін стосовно переговорів.
В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Значит, и американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.
Вот він хоче так, як хоче він.
Звичайно, що він хоче так, як він хоче. Це зрозуміло. Він же ж розглядає взагалі всю геополітику от на європейському просторі, як можна порівняти це з футбольною грою двох команд. От російський, і західний. От в всьому світі вони бачать, що вони не конкурентні. Тому їх задача — розхитати, роздисбалансувати безпекове середовище і в цьому дисбалансі знайти себе і, так би мовити, знайти своє місце. Вже навіть ірраціональне питання — це ж те, що Україна не може бути західною країною, як вони вважають. Вона має повернутися в сферу впливу.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
украинский проблемный вопрос, то он, это даже не уровень президента страны, это мой уровень, Дон. Если мне поручили бы, я давно бы решил бы этот вопрос, Дон. Или присоединил бы Чеченскую республику, Украину, Дон. Или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Поэтому, ну и все-таки есть, Дон, да, государственные нормативные правовые, Дон, договоренности, что не позволяют, Дон, принимать такие решения. Ну, я, мое глубокое убежденное мнение, что если вот господин Зеленский и его команда так будет вести себя, Дон, то Украину должны, Дон, давно, Дон, присоединить нашей страны. Украина — это наша народ, украинцы — наш народ, это наша, Дон, территория. Поэтому это мое мнение. Я и тогда, когда говорил, после Крыма надо забрать Киев, Дон. И если будет существовать Киев, Дон, то для западных, Дон, стран европейских будет, Дон, место, Дон, Дон, бороться за право, Дон, территории. Они будут, Дон, у них есть интерес поставить туда свои, Дон, военные базы и после этого диктовать условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит, Дон. А мы, пехота, Дон, готовы выехать, Дон, и выполнить, Дон, приказ абсолютно, Дон, без проблем, Дон.
Вот такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава российского МИДа Сергей Лавров и Белый дом сообщили, что в середине января 2022 года состоятся переговоры с НАТО, США и странами Европы для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для России у ее западных границ. Кремль потребовал, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. На этом фоне Украине стали угрожать российские политики всех мастей. Кадыров пообещал ее захватить, если это понадобится. Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал начать бомбить ее из авиации в новогоднюю ночь, цитата, когда все уже будут под шофе. Наемники из Чечни уже воевали на Донбассе на стороне России, по сообщениям очевидцев, в составе батальона «Пятнашка». На что рассчитывает Кадыров, предлагая Путину свои услуги по захвату Украины? Насколько чеченские батальоны, пехотинцы Путина, как они себя называют, грозный противник для ВСУ? И как такая агрессия из Кремля повлияет на переговоры России и Запада в середине января следующего года? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», российский журналист и правозащитник. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Также с нами Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
К нашему разговору присоединится также Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности. Наш номер 0800-300-403. Обращаюсь к слушателям. Звоните, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы экспертам. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Еще раз наш номер 0800-300-403. Григорий, давайте вам первый вопрос задам. Вы, наверное, больше в контексте. Вот расскажите нам про контекст вот этого заявления главы Чечни Рамзана Кадырова. Вот в Грозном он его сделал. Вот специально ему задали этот вопрос. То есть подготовлено это выступление Кадырова с таким тезисом о готовности захватить Украину чеченскими силами? Или это случайно, вот он заявил? Как вы трактуете это?
Ну, вы знаете, про Кадырова принято считать, что он импульсивный, озвучивает сугубо свою точку зрения. И действительно, он нередко делает такие резкие заявления, которые как бы вроде бы не исходят из Кремля. Но вот буквально на днях была история, которая показывает, насколько такие импровизации могут быть хорошо подготовлены. В Турции был назван парк одним из именем одного из ичкерийских лидеров, и вот возмущение, которое было высказано Кадыровым, опять же, вот в такой очень эмоциональной манере, он написал много разных эпитетов в своем посте в телеграм-канале. Это возмущение, вот оно казалось тоже вот таким вот его личным, личной оценкой, как вот и сейчас он говорит, что он озвучивает свою личную точку зрения. Но только вот потом выступил пресс-секретарь президента России и не только подтвердил обеспокоенность, которая, оказывается, вызывает это название этого парка в Кремле, но даже рассказал, что еще до самого поста Кадырова были, оказывается, еще и выступления как по дипломатическим каналам какие-то. И это подчеркивает, что не сам по себе Кадыров выступает, а, оказывается, он свою точку зрения нередко согласовывает. Видимо, он знал критику очень жесткую, казалось бы, недопустимую критику со стороны губернатора, одного из российских губернаторов в адрес страны, с которой у России сложные отношения тоже. Мы помним, что с Турцией у России были не только взлеты, но и такие болезненные падения в отношениях. Вот оказывается, он в курсе и оказался в струе, и оказывается, уже по дипломатическим каналам со слов Пескова мы узнали, была проведена работа, а выстрел, который осуществил Кадыров, он был хорошо подготовлен.
Кстати, да, раньше одергивали Рамзана Ахматовича из Кремля, говорили о том, что не его уровень, да, комментировать международные отношения, а вот тут и поощряются, как вы говорите, есть некая перемена, да, и в его комментариях, выпадах в адрес Турции и в адрес Украины.
Да, это вот не первый раз обращает на себя внимание, потому что многообразные эти вопросы. Это не только Ближний Восток, по Мьянме в период российско-китайских переговоров очень жесткую позицию занимал Кадыров и тоже говорил, что это его личная позиция, но так как это очень хорошо укладывалось в русло переговоров России с Китаем, вот проблема Мьянмы, проблема мусульман, по Шарли Эбдо, когда давно это было, но наш министр иностранных дел вдруг прошелся с другими министрами иностранных дел в Париже, как-то выразил солидарность с убитыми журналистами, таким вот образом вдруг именно Кадыров принципиально другую позицию, опять же, внешнеполитическую артикулировал и смог продемонстрировать, что же это такое суверенная демократия, когда показал, что для России в целом, на примере Чечни, свобода слова гораздо менее важна, чем так называемое оскорбление религиозных чувств верующих, и собрал знаменитый так называемый миллионный митинг. Но там, кстати, действительно было очень много, сотни тысяч точно были мусульман из разных регионов Северного Кавказа приехали. То есть это показывает, что у него уже есть этот рекорд, этот контекст мы видим. Он уже не первый раз выступает вроде бы эмоционально, но на самом деле кажется, что это как-то не его только лишь личная инициатива.
Ну вот спрошу сначала у вас, а потом у Дмитрия Орешкина. Григорий, а зачем выступает Рамзан Кадыров? Он еще вот такой вот неожиданной форме сделал угрозу Украине, пригрозил присоединить ее к Чечне. Он что, не знает географию, что Украина не граничит Чеченская республика? Или это какая-то заявочка на управление захваченными территориями Украины в случае полномасштабного вторжения Украины? Вот какую роль он сейчас играет, с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, это, конечно, больше вопрос высказывания, популизма, какой-то демагогии, потому что если, не дай бог, начнется военный конфликт, сложно себе представить, что уполномочен будет Рамзан Кадыров вести какие-то военные действия. На то все-таки есть Россия, Министерство обороны и многочисленные разные структуры. Но заявка, мне кажется, здесь на участие в военных действиях, на то, что Кадыров пытается продемонстрировать, что он является боевиком, пехотинцем, как он себя называет, который способен мобилизовать большое количество людей. Собственно говоря, если вдуматься, почему значительные средства тратятся и будут продолжать тратиться из федерального бюджета на силовиков в Чечне. Зачем они нужны? Борьба с терроризмом, мы должны признать, увенчалась успехом. Действительно, боевиков в Чечне почти не осталось. Мы ведем статистику, считаем каждый случай. Действительно, терактов не происходит, нападений не происходит. Последний год явно демонстрирует это. После того, как был убит ключевой лидер боевиков Бутюкаев. И вот мы после этого видим, что зачем же эти силовики-то все? Зачем нам тратить бюджет? И вот таким вот образом тоже мы можем посмотреть на этот вопрос. Вот они зачем, оказывается, эти пехотинцы Путина, потому что они могут быть, если потребуются, востребованы на других фронтах, уже не внутри республики, а за пределами России. И, конечно же, это все фигура такая демагогическая, все фигура для того, чтобы какую-то видимость создавать. Но, видите ли, у нас президент страны ведь прямо сказал, что нужно напряжение на этом, так сказать, направлении для наших коллег создавать. И вот оно, это напряжение, которое было заказано, вот оно и создается.
Господин Орешкин, как вы считаете, это такая инициатива Рамзана Кадырова, вот предложить свои услуги Владимира Путина, свои, своих соратников, этих верных пехотинцев, или это такая игра, которая согласована с Кремлем для того, чтобы вот вызвать напряжение на Западе? Ну вот, если сюда еще привосовокупить заявление Владимира Жириновского о том, что если бы он был бы президентом, он бы дал приказ бомбить, начать Украину в новогоднюю ночь, 4 утра, когда все будут под шофе, ну вот показать, что есть такие политики в Российской Федерации, полностью невменяемые, да, и Путин их получается у него как-то обуздать, вот такие вот большие аппетиты. То есть это из Кремля спланировано или из Грозного, как думаете?
Ну, у меня по этому поводу три простых соображения. Во-первых, какие самостоятельные взгляды могут быть у рядового Путина? Если он пехотинец, то он пехотинец. Понятно, что самостоятельная политика Кадырова заключается в том, что он хочет замкнуть на себя руководство всем исламским меньшинством Российской Федерации. В идеале, а как минимум, ну, скажем, Северным Кавказом. Это пока на большее его амбиции не распространяется. Второе. Откуда у пехотинца необходимая для участия в войне техника, боевые подразделения и так далее? У него там есть товарищи с золотыми пистолетами, которые топырят пальцы, отжимают бизнесы, похищают мирных людей, подвергают их пыткам. Но это несколько другая специализация силовиков по сравнению с ведением боевых действий. Ну и, наконец, третье и самое важное. Путин же сказал, что ему надо поддерживать Запад в напряжении. Ему нравится поддерживать напряжение Запад. В том числе вот с помощью размещения этих самых войск. В то же время, последние несколько дней, он постоянно, и Песков тоже повторяет, что ни в коем случае мы нападать не собираемся. А не дай бог ему правда поверит и подумает, что это все просто так. Значит, напряжение ослабло. Поэтому Путин по дипломатическим правилам вынужден заверять о своем миролюбии, в расчете на то, что ему не поверят, а поверят скоплению войск на Украине и испугаются. Но поскольку войска накоплены уже в течение 2 месяцев, а ничего не происходит, надо немножечко подбросить угольку в этот костер. И спускают с поводка фауну помельче. Ну, например, господин Жириновский уже готов разбомбить Украину. Примерно с теми же самыми возможностями, что у господина Кадырова. У Жириновского, понятное дело, есть куча бомбардировщиков, снаряженных, соответственно, вполне эффективными ракетами и бомбами. И вот он в 4 часа нанесет удар по Украине, чтобы жизнь медом не казалась. То есть, мне кажется, это, конечно, элемент той же самой пропагандистской войны, где, конечно, Путин же не скажет, что мы нападем, да? А в то же время он должен напугать. Значит, он говорит языком распространения войск, стягивания войск границы, одновременно говоря, да нет, нет, что вы, мы нападать не будем. А поскольку действительно не нападается, надо, значит, каким-то другим образом послать сигнал. А вы не расслабляетесь, мы готовы. Мне кажется, что это настолько примитивно, настолько очевидно, что даже, по-моему, удивляться не надо. Ну, конечно, это согласовано с Кремлем. Ну, Кадыров, он же никогда не делал всерьез таких шагов, которые могли бы босса в Кремле расстроить. Он же не глупый человек.
Ну, подлизаться, Дмитрий, я вот прошу, да, прощения, ну, а подлизаться, кто ему мешает, да, как-то польстить Владимиру Путину, угадать его желание, то есть не получив прямое указание, а вот уловить эти настроения?
Ну, так вот же, ну, так же вся политика и делается. Путин же осторожный человек, и, собственно говоря, все люди этого уровня достаточно грамотные и умные. Они не будут говорить: слушайте, убейте, наконец, этого Немцова. Удавите, наконец, эту Анну Политковскую. Сверху говорят, ну, вы знаете, она надоела. Или там, она утомляет. Ну, надо с ней как-то решать вопрос. Такие формулы. Ну, а те, кто внизу, улавливают этот посыл и решают вопрос так, как они умеют. Так что здесь я не думаю, что красный конверт прислали Кадырову из Кремля, где было напечатано «вскрыть вот в такое-то время и сделать такое-то заявление.
Господин Шведов, а с какими силовиками располагается глава Чеченской Республики? Ну, насколько вот это вот грозные батальоны, насколько там много бойцов, насколько они хорошо оснащены, насколько они мотивированы воевать против Украины?
Мне кажется, сейчас тут не вопрос того, сколько там брони и сколько там вооружения. Это же всегда можно нарастить. Конечно, и этого недостаточно для того, чтобы захватывать соседние государства, при том, что мы понимаем, что Украина – это страна, у которой есть свои ресурсы, свои партнеры. Поэтому, мне кажется, смотреть здесь надо не на вооружение, а на вот этот символ. Ведь какую роль играли чеченцы в Сирии? Они определенную роль играли, символическую. Нельзя сказать, что это были какие-то невероятные успехи, но символическую роль, что вот полиция приезжала, военная, чеченская, ингушская, эта символическая роль была сыграна. Поэтому,
а что за символическое, важно... что они символизировали, Григорий, что это значило?
Символизировало то, о чем говорил Дмитрий Олешкин сейчас. То есть вот, то, что в мусульманском мире есть это военная, так сказать, мощь, эти мусульмане, которые готовы что-то противопоставить тем известным на весь мир чеченским террористам, которые поддерживали запрещенный в России ИГИЛ, вот это террористическое время. Вот было что противопоставить, потому что Кадыров – это такой мощный символ. И люди, которые за ним стоят, Кадыров – это мощный символ. Мы также знаем, что они уже отметились во время событий на Украине. И насколько мощно Кавказский узел пытался расследовать и увидел, что роль кадыровцев именно, не просто чеченцев этнических, мне кажется, была довольно сильно преувеличена. Но этот миф о том, какую роль играли чеченцы во время войны, этот миф, он очень выгоден и Кадырову. Мы как раз вот разбирали, вы упомянули, что в Чечне нет границ с Украиной, мы как раз вот разбирали разнообразные видео, на которых утверждалось, вот сидят люди на броне и разговаривают на чеченском языке, и утверждалось, что вот они вот сейчас уже собираются въехать на Украину, но было видно из этих материалов, что это фабрикация, монтаж, что не въезжали они из Чечни на танках во время тех печальных событий, которые имели место. Поэтому этот миф, он чрезвычайно важен. И какое количество реально людей будет, и будет ли оно второстепенно? А вот если будет миф, такое сопровождение, что вот чеченцы едут, они прямо на границе, представляете, насколько это усложнит отношения и создаст еще один виток напряжения, если будут распространяться видео, как чеченцы на границе в Ростовской, положим, области или где-то еще стоят, квартируют, снимают видео, говорят о своих, так сказать, планах форсировать те или иные территории. То есть это все, мне кажется, делается для того, чтобы возгонку такую осуществлять, эскалацию этой темы.
Ну, то есть Кадыров претендует на такой символ ислама как части русского мира, да, вот такое боевое крыло ислама в этом всем русском мире. Я напомню, с нами Григорий Шведов, главред интернет-издания «Кавказский узел», и Дмитрий Орешкин, российский политолог. Я вот знаю, что господина Шведова нужно отпускать. Еще один вопрос к вам. Ну вот, действительно, существует еще один миф, что чеченцы, я не знаю, миф, не миф, такой воинственный народ достаточно, жители Чеченской Республики, ну, бытует такое мнение. Вот у вас есть информация, как в этой республике вообще сейчас реагируют не только Кадыров, а и другие политики, журналисты, общественное мнение, реагируют на вот это вот обострение отношений России и Запада из-за Украины, готовы там воевать за интересы Кремля, полностью ли разделяют вот позицию Российской Федерации по поводу этих обеспокоенностей, по поводу напряжения у ее западной границ России?
Мне кажется, это вопрос такой, который меркантильно решается, то есть в Чечне далеко не так благополучно живут люди, далеко не так хорошо с работой, то есть уровень безработицы гораздо выше, чем официальный. Кадыров недавно только целую акцию проводил о том, как выплачивать людям, отпускать, так сказать, их долги в продуктовых магазинах, не думая о том, что это показывает вообще об уровне благосостояния в Чечне. И те люди, которые уже воевали на Украине, они были из Чечни, и многие из них воевали просто за деньги. То есть это наемничество, это не идеологическая какая-то направленность у людей, не то чтобы кто-то действительно серьезно настроен против Украины, против Запада, как мне кажется. Как мне кажется, это совершенно вопрос такой денежный, воевать за пределами страны, получать за это вознаграждение, это то, в чем, к сожалению, многие в Чечне, многие на Северном Кавказе были бы готовы поучаствовать.
Спасибо, Григорий, отпускаем вас. Спасибо за участие в нашей программе. Григорий Шведов, главред интернет-издания «Кавказский узел», был с нами. С нами российский политолог Дмитрий Орешкин. Господин Орешкин, а вот эти вот заявления Жириновского, Кадырова в Вашингтоне, в Брюсселе, в Берлине, их как видят? Их видят как заявления вот неких влиятельных российских политиков или понимают, что это вот такая вот игра, которую играет Владимир Путин в преддверии вот этих вот многочисленных саммитов и с НАТО, и с США, то есть, ну, понимают вот эту вот игру и искусственное создание напряжения?
Ну, видите ли, я думаю, вам бы надо было спросить американцев на этот счет, им там виднее, но мне кажется, что совершенно очевидно, политика Путина делается все более виртуальной, и война делается все более информационной и, соответственно, гибридной тоже. И сопровождающие реальные военные телодвижения слова с точки зрения современной стратегии Владимира Путина важнее, чем то, что на самом деле происходит. И я думаю, что, как мне кажется, насколько могу судить из англоязычной прессы, из высказываний политиков, я понимаю так, что на самом верху очень хорошо понимают, что такое Владимир Путин. Об этом господин Байден сказал, когда его спросили, согласны ли вы с тем, что... Так вот, и там очень хорошо понимают игру Владимира Путина. Игра заключается в том, чтобы создать ситуацию с растопыренными пальцами, как делают рэкетиры, а потом за разруливание, за деэскалацию этой ситуации на пустом месте взять себе какой-нибудь откат, какую-то выторговать себе какие-то преимущества. Поэтому там понимают, что на самом деле Путину война будет стоить непомерно дорого. В терминах вот элементарных издержек. И в том числе внутриполитических. Но для того, чтобы эту войну остановить, надо продемонстрировать жесткость. Потому что вот с такими товарищами, которые топырят пальцы... пальцы веером, там, сопли пузырем, надо разговаривать на том языке, который они понимают. Соответственно, язык должен быть довольно жесткий. И поэтому Запад делает вид, что он всерьез принимает эту угрозу. Между прочим, он и должен ее принимать всерьез. Даже если там 2% реальной вероятности, что война состоится, к этим 2% надо быть готовым. Потому что мало ли какие вещи бывают. Поэтому он реагирует серьезно. И он очень ясно объясняет. Он, а не Путин, рисует красные линии. Он говорит, если будет удар по Украине, то вы получите то, то, то и то. Ясным текстом. Значит, все это до Владимира Путина было донесено. И было понятно, что Владимир Путин этого не хочет. Но ему надо вот создать это ощущение давления, создать вот эту ситуацию, за разруливание которой он себе готов получить какие-то там откаты от Запада. Ну, например, там, чтобы с ним начали переговоры. Или чтобы перестали мешать строительству или введению в строй Северного потока 2. Так что, мне кажется, что достаточно понятно. Уже... Ну, 2 месяца эти танцы с саблями продолжаются вокруг украинской границы. А первый приступ был в июне. И тоже люди всерьез говорили в мае-июне, что вот-вот-вот сейчас грянет война. Не грянула. И сейчас не грянет. А поскольку уже назначена дата переговоров, Всем понятно, что до нее никаких телодвижений военных серьезных, до переговоров, быть не может. И на самом деле уже Путин, он уже не очень понятно, что он хотел получить, чтобы с ним разговаривали, что ли. Ну так 20 лет назад с ним разговаривали, когда Россия была членом восьмерки, и не надо было этих половецких плясок изображать. А тут он, значит, вот добился того, что да, будут переговоры в давно функционирующем формате НАТО, Российская Федерация. Значит, его решили реанимировать. Да, поговорят. Да, возможно, что-то из предложений Путина примут. Но, конечно, это не будет то, что Рябков назвал... Это вам не ресторан в меню, берите все или ничего. Конечно, раз есть согласие на переговоры, значит, будет согласие и на торг. Значит, будет то, что... О чем неоднократно предупреждали большевики. Создается торговая позиция, основанная на запугивании. Ну и здесь весь хор мелких и крупных дворовых собак подключаются и очень громко лают через забор, что вот сейчас мы от вас всех плачки порвем, бойтесь нас. Для этого, да, может быть действительно какая-то локальная провокация на территории ДНР, не на территории Украины и России, а на территории, на линии раздела внутри ДНР, ЛНР. Это может быть и, скорее всего, будет. И, собственно говоря, там уже и пытаются такие вещи делать. Да, туда керосинчику подольют, чтобы создать убедительность словам Путина. А реальная война, мне кажется, для Путина сопряжена с таким количеством издержек. И для коллективного Путина, в первую очередь. Что, мне кажется, она вряд ли возможна. Но Запад должен, обязан делать вид, что это все всерьез. И по дипломатическим резонам, и по военно-политическим.
12 января состоятся переговоры Российская Федерация-НАТО. Вот в этом формате, о котором вы говорите, Совета Россия-НАТО, который уже существует, но 2,5 года не функционировал. До этого в Белом доме и в Москве заявили о том, что пройдут раунд переговоров, саммит Россия-США, на котором обсудятся вот эти, будут обсуждаться вот эти вот гарантии безопасности. Ультиматум, фактически, который Владимир Путин выдвинул странам Запада. К нашему разговору Тарас Жавтенко присоединяется, эксперт по вопросам безопасности. Тарас, добрый вечер. Тарас, вас не тревожит, что во всех этих форматах, которые, ну, вот, состоятся в начале следующего года, не заявлена Украина вообще, ну, вот ее участие, ни в каком формате, я так понимаю. Ну, возможно, в ОБСЕ будут, вот Россия ОБСЕ, когда будут обсуждать, там будет украинский голос слышен, а вообще-то получается об Украине без Украины. А может быть, в будущем, ну, Джозеф Байден скажет, да нет, там будет и украинская делегация, или позвоню я и до, и после Владимиру Зеленскому.
Ну, в принципе, каких-то особо серьезных опасений сейчас мы не наблюдаем. Во-первых, потому что, в принципе, повестка дня всех этих встреч, всех этих совместных, ну, по крайней мере, начала этих переговоров или консультаций, можно их так назвать. Вся эта повестка дня, она гораздо более глобальна, чем проблема российско-украинского конфликта. И мы должны помнить всегда, что для Российской Федерации, для нынешнего российского руководства, Украина и вот как бы их действия в Крыму, на Донбассе, да, это только часть пазла, это только часть вот этой вот большой игры, которая нацелена на одну единственную идею, да, на то, что предположительно, да, занимает ум Владимира Путина, это восстановление Российской Федерации в качестве некоего Советского Союза, да, и вот восстановление вот этого глобального противостояния на уровне супердержав между Россией и Соединенными Штатами. И понятно, что Украина здесь занимает важное место, но она только один из инструментов по достижению вот этой вот глобальной цели Российской Федерации. И, по крайней мере, сейчас, на начальном этапе первых контактов, вот после оглашения вот этого ультиматума со стороны Кремля, на этом этапе любые обсуждения между российскими представителями и представителями НАТО или Соединенных Штатов, они будут в первую очередь касаться глобальной повестки. И Украина здесь будет просто как один из важных инструментов, используя который Российская Федерация сейчас на самом деле шантажирует, да, и Альянс, и Соединенные Штаты. Поэтому, по крайней мере, на начальном этапе я не ожидаю каких-то практических разговоров об Украине и, ну, по крайней мере, о нашей судьбе, да, потому что, ну, мы, если посмотреть посмотреть на все те хотелки, которые российское руководство вписало вот в этот ультиматум, да, мы видим, что в принципе вопрос в принципе не в Украине. Вопрос в том, чтобы НАТО откатило свое расширение до 97 года, вопрос в том, чтобы вернулись сферы влияния, вопрос в том, чтобы в конце концов Путина признали президентом супердержавы, да, и сели с ним за стол переговоров, так же, как это было когда-то во времена Холодной войны. И в принципе, ну, как бы вот это основное меню, да, вот если пользоваться официальной российской терминологией. А все остальное это, ну, скажем, это предлоги для того, чтобы об этом меню поговорить.
Тарас, а то, что вообще согласились и НАТО, и Джозеф Байден, и ОБСЕ провести вот эти вот саммиты, эти, ну, всерьез, я так понимаю, обсуждать российский ультиматум, это победа Кремля уже сейчас? Потому что, ну, там же, ну, совсем неадекватные требования были.
Ну, с точки зрения такого политического символизма, да, в принципе, ну, как бы, под Новый год это хорошая новость для Путина и его компании, да, ну, по крайней мере, что есть формальное согласие, да, и есть формальное, ну, по крайней мере, принятие как данности, да, вот этого ультиматума и готовности, в принципе, об этом поговорить. Но, в принципе, ну, мы должны понимать, что на самом деле, вот с точки зрения объективной, да, если говорить не о фантазиях российского руководства, а с точки зрения международной политики, международной безопасности, в принципе, это ну, достаточно нормальная ситуация, потому что, ну, давайте вспомним тот же Карибский кризис, даже тогда с Москвой разговаривали. Но разговаривали не для того, чтобы удовлетворить, опять же, все те хотелки, которые на тот момент были у союзного руководства, да, а разговаривали в первую очередь для того, чтобы разрядить обстановку, для того, чтобы, опять же, донести позицию Запада, позицию тех же Соединенных Штатов и готовность Вашингтона достаточно жестко реагировать на сложившиеся угрозы.
Спасибо большое, Тарас. Это был Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности. Также с нами были российский политолог Дмитрий Орешкин и главред интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Мы обсуждали достаточно агрессивное заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении Украины, который заявил о том, что если понадобится, если Владимир Путин прикажет, он и его соратники, так называемая пехота Путина, готовы захватить Украину в любой момент. Как мы сейчас слышали от наших экспертов, это скорее такая политическая уловка. Еще один элемент в торге Владимира Путина с Западом, с Вашингтоном, со странами Европейского Союза и НАТО для того, чтобы Украина не стала членом НАТО. Напомню, переговоры, вот эти вот саммиты, которых требует Кремль, состоятся уже в начале следующего года, в середине января. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на данные американской разведки, что Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных. Есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные районы Украины, сообщает это издание. Именно поэтому наступление может начаться в Азовском море, которое разделяет две страны с последующей высадкой россиян на украинский берег. Андрей Клименко, главред портала Black Sea News и руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований, в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал, какова вероятность вторжения со стороны Азовского моря.
Риски для международной безопасности не столько по риторике, сколько по тем видам мониторинга, которые мы ведем. Ну и в нашем недавнем обзоре мы отметили следующие моменты. Ну, первое. За последний месяц значительно увеличилось время искусственного удержания морских судов коммерческих, которые идут с грузами украинскими из украинских портов Мариуполя и Бердянск. За 11 месяцев этого года мы имеем около 40 часов в среднем на одно судно. Это на 10 часов больше, чем в среднем по прошлому году. Это достаточно серьезный индикатор, который говорит, ну, о настроениях береговой охраны пограничной службы ФСБ, которая этим занимается. В то же время есть очень неприятные индикаторы, такие как едва ли не впервые Российская Федерация перекрыла 3 района в Азовском море, которые находятся в 4-5 милях, то есть там, ну, в 7-8 километрах от побережья, Азовского побережья
давайте
Украины.
Давайте я, наверное, сделаю вас на полминутки буквально остановлю на несколько секунд. Вы нас просто просили показать карты в эфире, которая, я так понимаю, там как раз об этом идет речь. И вот это в этом случае, это карта номер 2. И наши еще раз сейчас ее выведут и покажут. Если вдруг это не та, то исправьте.
Да, совершенно верно. То есть мы имеем вот зона, перекрытая с цифрой 4, это в районе Геническо, цифра 5 это в районе Бердянска и цифра 6 это в районе Мариуполя. При этом я хочу отметить, что район, перекрытый в Азовском море у побережья, у входа фактически в Мариупольский порт, там есть участок, который располагается напротив Новоазовского. Это граница, это линия фронта. То есть там есть часть этого же района, которая захвачена боевиками, которые руководятся Российской Федерацией. Это означает, что и 8-9 декабря мы отмечали там наличие большого десантного корабля из состава Черноморского флота, это БДК «Новочеркасск», и ракетного катера «Шуя», которые находились в этих районах. Ну, это могло быть изучение будущего театра военных действий. Наконец, мы видим, что российские учения в Южном военном округе, то есть это территория от Ростовской области до оккупированного Крыма, они не прекратились, несмотря на зиму, идут интенсивно, и акцент в этих учениях делается на учения диверсионных групп, спецназа, ночное десантирование, морская пехота и так далее. Ну и в позитивном плане мы фиксируем наибольший уровень военно-морского присутствия нечерноморских стран НАТО кораблей в Черном море. Мы имеем максимум с 2014 года, 31 заход. В настоящее время в декабре 4 корабля, 3 американских, 1 французский фрегат до сих пор. И французский фрегат будет встречать Новый год в Черном море. В настоящее время он в Одессе. Ну, Новый год, я говорю, осознанно, потому что новогодние праздники – это, как известно, всегда время отпусков, время такого спада напряженности в различных государственных структурах, в первую очередь, в том числе и в США, и в европейских странах. И на праздники, а также в такие события, например, как открытие Олимпиады скорая, это периоды, когда риски возможных действий со стороны Российской Федерации, как показывает история, увеличиваются.
Первая доменная печь Украины запустилась 4 октября 1800 года на Луганском литейном заводе. В домну загрузили 14 тысяч килограмм сырья, а после плавки получили около 1500 килограмм чугуна. На тот момент результат считался выдающимся. Через несколько лет там начали делать бытовые изделия и паровые машины, а также известные памятники, к примеру, большой колокол для Николаевского собора. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Но мы воевали на своей земле, говорит паренек, который помладше. И что ответить на это? Может быть, скажешь, Иван Иванович, что это и твоя земля тоже? Что вы братья по крови, про духовные скрепы? Что ты их пришел освобождать от самих себя? Скажи честно, что думаешь? Объясни им, что они ничего не понимали в жизни, что не имели права жить, как хотели, и что только ты, Иван Иванович, да твой брат Федя, ну еще, может быть, ваш прекрасный хозяин, знали, как надо жить людям на их земле. Тем более, если это и не страны вовсе, а республики бывшего СССР. А Владимир Арафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Если еще не подписались, подписывайтесь. Мы называемся «Донбасс Реалии». Есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме, Твиттере и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать нам свою историю или задать нам вопрос. Еще одна форма связи – наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните, подождите несколько секунд и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».